Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью у дежурного в зале. Спаси вас, Господь! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вы услышите чтение очередных глав из книги «Бытия» на вторник пятой седмицы Великого Поста. Авторский радиоцикл Елены Смирновой «Помните» продолжается в нашем эфире. Сегодня прозвучит вторая часть воспоминаний преснопамятного Владимира Владимировича Быкова, старейшего прихожанина храма во имя святителя Николая в Клёниках на Моросейке, а также рассказ о нем реставратора и иконописицы Валерии Дзержинской. Нашу программу продолжат записи, сделанные на малом освящении храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, что в Благовещенском переулке, некогда созданного при Императорском комиссаровском техническом училище и ныне возрожденного к жизни.
Книга «Бытия» из главы 15. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему: возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут сюда с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй.
«Помните» – авторский радиоцикл Елены Смирновой. Она продолжает знакомить вас с уникальным звуковым документом – воспоминаниями Владимира Владимировича Быкова, ныне уже покойного, одного из старейших прихожан храма во имя Святителя Николая на Моросейке в Клёниках. Эти воспоминания записала в свое время реставратор и иконописец Валерия Дзержинская, с которой и беседует Елена Смирнова.
Сегодня я хочу представить вам реставратора и иконописца Валерию Дзержинскую, человека, который записывал воспоминания Владимира Владимировича Быкова. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте.
Вы не могли бы мне рассказать, как вы познакомились с Владимиром Владимировичем?
Мы познакомились в конце 90-х годов. На Моросейке, в храме Святителя Николая в Клёниках, отец Александр Куликов благословил меня снимать фильм к прославлению святого праведного Алексея Мечева. Для этого фильма мне посоветовали взять Владимира Владимировича интервью, так как он оставался едва ли не единственным прихожанином Моросейки, который застал в живых отца Алексея. Мы разместились в классе детской иконописной школы. Я задала ему некоторые вопросы. Один из них был о том, какие воспоминания остались у него от времен революции и годах 20-х, 30-х. Владимир Владимирович рассказал, что как-то он возвращался домой после школы. Его путь пролегал по Пятницкой. Внимание его привлекла большая толпа, собравшаяся возле церкви. Он подошел ближе. Возле паперти были свалены в кучу иконы. Человек в кожаной куртке брал одну за другой икону, срывал с них серебряные, позолоченные с драгоценными камнями ризы. Ризы сбрасывались в мешки, а иконы кидались в большой костер, разведенный тут же. Люди стояли молча, некоторые плакали. Кто-то пытался возмутиться, но красноармейцы направили свои винтовки на толпу, и все умолкли. Человек в кожаной куртке взял в руки большое резное распятие с фигурой Христа из перламутра. Он попытался оторвать перламутровое изображение Христа, но ему не удалось. Тогда он швырнул его на землю и стал топтать ногами, так что перламутр крошился. Владимир Владимирович пошел домой с тяжелым чувством на душе. Все это делалось напоказ, демонстративно, заметил он. Ведь можно было изъять ценности ночью, но нужно было показать свою власть, свое неуважение к людям, то, что их ни во что не ставили.
А что он рассказывал про отца Алексея Мичева?
О своей встрече с отцом Алексеем Владимир Владимирович вспоминал с большой душевной теплотой. Его привела на Моросейку сестра Елена. Тогда ему было около 11 лет. Батюшка принял его ласково. От батюшки исходила необыкновенная доброта. И Владимир Владимирович был поражен тем, что отец Алексей заговорил с ним о волновавшем его тогда сокровенном вопросе, о котором никто не знал.
А когда вы начали записывать его воспоминания, не для фильма, а уже просто для того, чтобы это сохранялось в архиве? Ведь Владимир Владимирович не каждому доверял это, я это знаю. Он не каждому это все рассказывал.
Мне очень хотелось продолжить общение с таким интересным для меня собеседником. И мы договорились встретиться еще. Он согласился. К тому же наш настоятель, отец Александр Куликов, ныне усопший, просил меня записать на камеру воспоминания Владимира Владимировича о старой Моросейке. Владимир Владимирович происходил из дворянской семьи, и это чувствовалось в его манере общаться, в образе мышления, в его отношении к памяти о родителях, облике квартиры. Он показал мне бережно хранимые фарфоровые чашки. Одна из них была надколота, из которой пили его мама и папа, как он однажды сказал. Книжные шкафы, кресла — все несло память о далеких временах, ушедших безвозвратно. Заметив, что я осматриваюсь в поисках икон, Владимир Владимирович подошел к небольшому шкафчику и открыл дверцу. А там иконы. Такая дань советским временам, когда опасались держать иконы открыто. Ведь мог зайти водопроводчик или еще кто, потом донести. На вопросы о детстве, которое пришлось на революционные годы, Владимир Владимирович не захотел отвечать, сказав, что это были тяжелые, голодные времена, и воспоминания о них слишком тягостны для него. Рассказал только, как пришли красноармейцы отбирать имение. А он в тот момент был там с мамой. Мама как раз вытирала столовое серебро. Увидев красноармейцев, она прижала к себе сверток с ложками, вилками, прикрыв их шалью. Им велели уходить, не разрешив взять никаких вещей, даже одежду. Так она и вышла, прижимая к груди сверток с серебром. Потом это серебро спасло их семью в голодное время. У Владимира Владимировича была удивительная память. Он помнил события во всех подробностях, имена и даты. А ведь это не один десяток историй жизни людей, близких или просто однажды появившихся со своей историей и исчезнувших. Мы договорились, что он будет рассказывать по темам о священниках Моросейки, о людях, близких, знакомых и родственниках их семьи, а просто людях, которых он встречал в командировках. Когда я приходила к нему домой с камерой, он всегда смотрел мне в лицо, и если замечал, что у меня плохое настроение или я чем-то озабочена, он говорил: «Сегодня мы начинаем с чая». И мы садились пить чай, я слушаю его рассказы не на камеру, о семье, о близких, ну, о знакомых, о том, как к нему приходят многие со своими проблемами, и он помогает им. Он это рассказывал, просто вот удивлялся, зачем к нему приходят люди. Но на самом деле он помогал им. И пока мы разговаривали, все отступало. И как только он чувствовал, что я в хорошем настроении, способна воспринимать и чувствовать то, что он говорит, начинался рассказ.
Уже на камеру?
Конечно, на камеру уже.
Я ведь к нему тоже приходила, ну, с диктофоном. И действительно, он не всегда мог рассказать. Иногда он сам предлагал: включи микрофон, я тебе расскажу. Но это те же, в общем-то, были рассказы, как я теперь понимаю, что он вам тоже рассказывал. Мне кажется, у него осталась какая-то осторожность еще с тех старых времен, когда в его квартире служились литургии. И он всегда сохранял конспирацию. И он, по-моему, до конца дней тоже как-то не все мог рассказать. И даже говорил, что вы прочтете мой дневник и очень многому удивитесь. Вас очень много удивляло из того, что он рассказывал?
В его рассказах поражало то, что никогда не возникало такого момента, чтобы кого-то осуждать. Хотя Рассказывал он о вещах иногда ужасных, разных историях, которые связаны с пытками, с застенками. Но это было представлено так, что над всем была воля Божья. Поэтому было, конечно, сочувствие к тем, кто страдал. И никогда не было осуждения к тому, кто был мучителем. Рассказы, конечно, были его просто потрясающие. Это можно было сидеть часами, затаив дыхание, и жизнь вставала художественно перед глазами. Видно было все характеры, погоду, улицы или лес, где они встречались с отцом Сергием Мечевым. У него был удивительный дар слова, который приносил просто вот в то время. И ты уже находился не здесь, в этой квартире, а там, среди этих людей, среди этих событий. Не на камеру. Он мне рассказал такую тоже историю, еще из его детства. Как-то у нас зашел разговор о страхе смерти. И он сказал, что он в своей жизни никогда не боялся умереть внезапно, потому что в детстве его отпели. Он был очень тяжело болен, когда ему было около 5 лет. А папа тогда был в командировке. Он по своей работе часто уезжал в командировку. И его мама присылала ему телеграммы по ходу его передвижения о состоянии здоровья маленького Володи. И вот врач сказал, что все, ваш мальчик не доживет до рассвета, можете телеграфировать отцу, что он умер. И мама послала такую телеграмму. Отец получил телеграмму, пришел, конечно, в скорбное состояние и зашел в храм, который был недалеко. Заказал панихиду, отпевание даже, поскольку это было вот утро уже. Он думал, что мальчик умер. А потом, когда он приехал домой, его встречает радостная супруга и говорит: «Володя выжил». А произошло это так. Он вдруг очнулся из забытья, попросил у мамы, чтобы ему дали соленого огурца. Ну и мама, поскольку мальчик умирает, выполнить последнее желание и решила дать ему этот огурец. Владимир Владимирович его съел и стал выздоравливать. Утром он уже очнулся и пошел на поправку. Поэтому он сказал, что он никогда не боялся, его уже отпели, и мог спокойно вот умереть, даже если никто не отпоет.
Да, я это тоже очень хорошо помню. Он любил рассказывать эту историю. Вообще был с большим юмором человек, необыкновенной высокой культуры, деликатности, воспитанности. И у него многому нам приходилось учиться. Он был практически последние годы немощным очень. И слава Богу, на Моросейке продолжалась традиция, когда община, как он говорил, не община, а община, выделяла людей, которые ухаживали за болящими, за стариками. Вот так вот было и по отношению к нему. Но на самом деле получалось, что не столько мы за ним ухаживали, сколько он нам давал то, что не мог дать никакой другой человек.
При том, что когда ему стало тяжело, он не просил помощи, не жаловался. Но когда эту помощь предложили, он принял очень с благодарностью, очень смиренно. Его благородство очень сказывалось в отношениях к людям. Он очень снисходительно относился к женщинам, считая их немощными, и поэтому с них много не спрашивалось. Он очень любил свою жену, и первую, и вторую. И по его рассказам, понимая, что насколько мы далеки вот от этих прекрасных отношений, полных терпения, любви, было трудно представить, чтобы он крикнул на жену или там как-то ее обозвал. Это просто немыслимо. Ты понимаешь, что это совершенно был другой уровень общения. И когда мы с ним спорили, он никогда не позволял себе унизить в наших спорах. Он выслушивал мнение. Даже иногда соглашался, если считал, что мое мнение более правильным. Для меня это было поразительно. У него всегда было очень уважительное отношение к собеседнику. А с мужчиной он спрашивал очень строго. Он считал, что на них Господь возложил более высокую, значимую роль в этой жизни. И поэтому он с них спрашивал по полной программе. Особенные требования у него были к молодым священникам. Он считал, что они должны быть очень образованы, духовно развиты, и всегда устраивал небольшой экзамен. Приходящих к нему молодых батюшек или будущих батюшек задавая им каверзные вопросы по богословию, по истории церкви. И он всегда возмущался, почему ему не ответили на тот или иной вопрос. К Владимиру Владимировичу приходили многие женщины больше, чем мужчины, со своими проблемами. И он очень был деликатен, он никогда не задавал вопросов прямых, не лез в душу, то, что называется. но умел как-то подойти так, что эта проблема вырисовывалась сама собой. И мало того, что она просто разрешалась, из твоей души уходили тяжесть, какие-то раны кровоточащие просто заживали. И это было удивительно. А самое интересное, что я была просто этому поражена, что человек, которому 93 года, вдруг однажды мне сказал: «Валерия, ты должна знать, что есть такое место и такой человек, к которому ты можешь прийти всегда, когда у тебя что-то случится, и рассказать о своем горе. И он тебя выслушает и обязательно постарается помочь». И меня это поразило. Передо мной сидел такой старый, немощный, уже старик, и вдруг такое вот предложение о помощи. Мы с ним примерно общались, ну, в принципе, до самой его смерти. Последняя наша встреча была где-то за неделю до его кончины. У него начинался отек легких, и я ему сказала, что ему надо в больницу. Он посмотрел на меня таким взглядом, что было понятно, что он знает о своем состоянии, и понял, что я об этом догадалась. И сказал: «Нет, я не хочу, уже довольна всего». И мы просто сидели 2 часа, держались за руки, и первый раз молчали, не говорили ни о чем. Потом он спросил меня, приду ли я еще, но я поняла, что я не смогу это вот как-то увидеть, эту его кончину, и сказала, что я уже не приду. Тогда он благословил меня таким широким благословением, очень серьезно, сказал, что он благодарен мне за все, и мы простились. Я просто тихонько ушла. Это была наша последняя встреча.
Валерия, а он вам никогда не говорил про отца Арсения? Вот эта знаменитая книга, бестселлер, можно сказать, церковный, которая ходила сначала в списках сам издата, а потом получила множество переизданий. Мне лично, например, Владимир Владимирович говорил, что он хорошо знал отца Арсения, и многое, что написано в этой книге, было написано им. А вам он говорил о нем что-нибудь?
Да, когда он мне подписывал эту книгу, которая была издана в Свято-Тихоновском университете, то я его спросила: «Владимир Владимирович, вы лично видели отца Арсения?» Он сказал: «Да, конечно, и я, и моя супруга, особенно супруга, многие годы ездила к нему». Я сказала: «Вот скажите мне сейчас на камеру, я специально включу, чтобы это сохранилось в истории». И он мне подтвердил на камеру, что да, он лично видел того самого отца Арсения, о котором написана вот эта вот замечательная книга. Так что есть историческое свидетельство, и не сомневайтесь.
А когда я его спросила, как выглядел отец Арсения, он сказал: «Посмотрите на меня, вот такая же вот бородка».
Общение с Владимиром Владимировичем очень много мне дало. Я стала по-другому относиться к общению с людьми под его влиянием, относиться к истории. Он для меня много сделал и в том, что многие камни с моей души просто ушли. Я стала гораздо себя чувствовать легче, свободней. И можно сказать, что во мне укрепилась вера, потому что, видя такой пример благочестия и искренней веры, последние годы он нам даже показывал свою молитву. Мы спрашивали, его спросил один батюшка молодой: «Как вы молитесь?» И вот он стал всех спрашивать, как мы молимся. А потом говорил нам, как молится он. И это было настолько искренне, его молитвы. Каждое слово было обращено Господу, но не пафосно, а очень просто и сердечно. И, конечно, это повлияло, и в дальнейшем хотелось тоже такую молитву приобрести. Поэтому его первые годы очень не хватало после смерти. И, конечно, сейчас с любовью и благодарностью. А самое главное, он завещал мне, взял с меня даже клятвенное обещание, что я буду ходить на службу в Моросейский храм, чтобы не прервалась духовная связь.
Спаси вас, Господи, дорогая Валерия. Я напоминаю, что сегодня своим рассказом, воспоминаниями о Владимире Владимировиче Быкове с нами поделилась иконописец и реставратор Валерия Дзержинская. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы представляем вам воспоминания Владимира Владимировича Быкова о протоиерее Александре Ильине.
Из череды иереев, прошедших передо мной, в эти годы особое впечатление оставили отец Александр Ильин. Мы его называли горбатенький, невысокого роста, довольно сильно горбатый, с удивительно добрым и приветливым лицом, при разговоре с ним и исповеди сразу привлекал к себе человека. Манера его служения, литургии и любой церковной службы как бы повторяла службу святого праведного старца московского Алексея Мечева. Исповедуя, стоял, склонившись над крестом и Евангелием, внимательно слушая твою исповедь, и когда тебе казалось, что о своих грехах ты поведал все, он поднимал голову и внимательно смотрел себе в глаза. И словно пронзал искусившего совершенно необычно добрым взглядом, согревающим взглядом, проникавшим в твое сердце и душу. И ты понимал свою греховность, несовершенство, и, продолжая смотреть в твои глаза, отец Александр неожиданно говорил, то многое, в чем ты был грешен. Когда отец Александр смотрел, в глазах его загорелся огонь. Да-да, самый настоящий огонь, но не испепеляющий, а согревающий, ободряющий исповедующего человека. Общаясь и исповедуясь у отца Александра, всегда возникало чувство, ты для него самый близкий, самый родной человек. И действительно, он любил всех любовью всепрощающей, оберегающей себя от всего плохого. Большинство из нас понимало, что батюшке Господь дал дар прозорливости. Приезжал отец Александр в Москву часто и жил у нас по неделям, стараясь не выходить на улицу, слишком он был, благодаря горбатости, замесен для Альберта в ГПУ. Поэтому многие сестры и братья общины приходили к нам днем, в будни, для исповеди и причащения с запасными дарами. Жена была всегда дома, а я на работе, и не видел приходящих, но о них рассказывала мне Елена. Писал ранее, что отец жены Александра Тимофеевича всегда возражал, когда в нашей женой комнате ночевал посторонний человек. Но с отцом Александром Ильиным и Федором Семененко, и с отцом Борисом Колчевым, и еще с двумя иреями, имена которых не были нам известны, для поздней ночи вел разговоры на исторические темы и не имел против того, чтобы они ночуют у нас. Бывал батюшка у нас часто и подолгу жил, но ни фамилии и откуда он происходил, и его жизни ничего абсолютно не знали. Да и был отец Александр, мы знали по Скопаевским священникам, и только несколько раз служил на Моросейке. Те годы проходило сложно. Утром в 7 часов утра уходил я на работу, а приходил в 10, полдесятого вечером. Времени для расспросов не было. Думаю, что Елена знала о батюшке больше, чем я, но для меня это не дошло. Фамилию отца Александра мы не знали. Называли его заглазно отец Александр Горбатенький, в отличие от других Александров. Слово «Горбатенький» звучало ласково. Только в 2001 году, будучи на трапезе у отца Владимира Воробьева, я узнал его фамилию, что он Ильин, а членов Подскопаевской общины, пришедших на эту трапезу. Совершав у нас литургию, отец Александр не менее 20 раз. Каждая из них была наполнена светом и божественной любовью. А может быть и больше совершил у нас литургии. Сейчас я не помню. Маленький, горбатенький, облачаясь в льняную суровую ризу с нашитым на спине крестиком, который в зависимости от поста или каких-то других служб менялся, то на красный, то на белый, то на другой цвет. Зависимость была еще Пасха или какое-то другое служение. После окончания служения матерческий крест немедленно отпарывался, и искусно сшитая ризы превращалась в сложенную обыкновенную простыню. Облачаясь, отец Александр раскладывал на престоле. Это был старинный маленький высокий столик, антиминф. Антиминф покрывался вышитой женой ковриком, расставляли богослужебные предметы и начиналось лисургия. И было даже маленькое кадило, сделанное мной, которое я тогда разжидал. Стоящий у Святого Престола, на котором находились святые Энтимис, отец Александр мгновенно становился выше. Весь его облик наполнялся светом. Зоя Пряжникова, Елена Сергеевна Волнушина, моя Елена и Елизавета Александровна Замятина, ставшая впоследствии моей женой, и Павел Александрович Оленин говорили друг другу. И мне, что отец Александр поднимался над полом, что особенно ощущалось во время пения Иже Херувима. Они видели это много раз и даже плакали, понимая, что завершает великое чудо Господа. Но я этого не видел, ибо каждому дается лицезреть чудо от меры его духовного совершенства. После окончания лисургии с престола все убиралось, Антимис и Ряса, простыня превращались в соответствующие предметы и укладывались между бельем. Часто оставалось у нас, остальные священные предметы уносились иногда Еленой Сергеевной, Павликом Оленей или кем-то другим, которые дружили и сейчас у нас и приходили на наши службы, или Зои Прянищу. На трапезе отец Александр говорил мало, сидящие за столом задавали ему множество вопросов, на которые отвечал, если не знал, что говорил, не знаю. После окончания трапезы пришедшие быстро расходились, кто по неотложным делам, кто из-за болезни, вдруг следили ОГПУ, но 1-2 человека оставались для необходимых для них разговоров с батюшкой. Однажды отец Александр во время трапезы сказал слово о Святом Духе, утешителе. Обыкновенно никаких он бесед не вел. Сказанное о Святом Духе, утешителе, посланном Господом, произвело на всех присутствующих большое впечатление и навсегда запало в душу. Разговор свой начал внезапно, словами молитвы, утешителю души истины, и же везде и все исполняя. Сокровище благих и жизни подателю, приди и вселисовны, и очисти нас всякие скверны, и спаси наши души наши. Мир земной жесток и несправедлив, алчен. Он пытается любыми путями оторвать душу человека от Бога и вергнуть ее в пучину кромешного греха. А достигнув этого, бросив в ад, в адскую бездну, но Отец Вседержитель и Господь наш Иисус Христос дали нам Утешителя, Духа Святого, дабы всегда поддерживать страждущего земной жизни человека. Дух Святой всегда с нами, Он посреди нас, мы никогда не бываем одиноки, говорил отец Александр. Прошло 70 лет, и сегодня, конечно, хочется воспроизвести по памяти слова отца Александра мне трудно. Но смысл был такой, что благодать Святого Духа разлита повсюду. Молясь Господу и совершая дела добрые, мы всегда получаем помощь из Слушителя. Закончив свою беседу, отец Александр словами Евангелия от Матфея, 22:17. «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим и всем разумением своим и всею душою своей». Это есть наибольшая заповедь, вторая подобная ей. Возлюби ближнего, как самого себя. Конечно, все присутствующие лисургии знали и помнили слова Евангелия, слышали проповеди праведного старца Московского Алексея и священника Сергея Мечева, в которых раскрывался великий смысл сказанного Иисусом Христом слов. Но сейчас, во время высочайших гонений на церковь, когда мучения и смерть сталинских лагерей, а, возможно, и расстрел, могли прийти каждому из нас в любой день. Эти слова, произносимые отцом Александром, звучали для всех нас объединяющим призывом и глубокой верой к любви друг к другу. Говорил батюшка тихим голосом, но интонация и удивительная выразительность сказанных соединяли нас воедино. Отец Александр Ильин Горбатенький был великий молитель, праведник. Служение его всегда было радостным, утешительным для нас грешных. Велении мне много раз приходилось быть свидетелем, когда малороссийские братья Иисуса, присутствуя на служении отца Александра, приходили в такое состояние, что по лицам некоторых из них буквально секли слезы. Отец Александр часто устанавливался у нас по несколько дней, и мы всегда были рады, когда он жил у нас. Жил батюшка в городе Боровске, помощь принимался, не любил, умер в 41-м году во время оккупации Боровска немцами от воспаления легких. Голодал и умер, узнали только в 45-м году. Стоит задуматься, сколько таких великих молитвенников и праведников погибло с 17-го года в непереносимых муках и не отреклись от веры Христовой, отславили ее на допросах и в лагерях и перед расстрелом. Имена этих мучеников и исповедников останутся неизвестными людям, но Господь на Бог воздаст им за подобное.
Очередную передачу из авторского радиоцикла Елены Смирновой «Помните» вы услышите в следующий вторник. Дорогие братья и сестры, 15 лет тому назад, 23 марта 2000 года, отошел ко Господу иеромонах Владимир Шикин, клирик Троицкого собора Серафима Дивеевского монастыря, благодарная память о котором сохраняется в сердцах многих его духовных чад. Попадая в четвертый удел Божией Матери на земле, Серафима Дивеевскую обитель, глубоко почитая память великого угодника Божия Серафима Саровского, каждый православный человек ожидает встретить здесь носителей духа любви и жертвенного служения. Таковым в наши дни, по милости Божией, был и отец Владимир Шикин. Многие, кто исповедовался у него, по их свидетельству, не могли забыть этой исповеди, потому что отец Владимир помогал им вскрывать в себе такие глубины, о которых они и не догадывались, и происходило не формальное перечисление грехов, а глубокое покаяние. Множеству страждущих людей отец Владимир отдавал свои силы, время и любовь. «Упокой, Господи, душу Твоего служителя, иеромонаха Владимира, и сотвори ему вечную память».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Господи небеси и земли, ты же святой Твою церковь неизреченной премудростью основавый, и во образ ангельского на небеси служение священничества, чин на земле составит.
Дорогие братья и сестры, не раз в нашем эфире мы просили ваших святых молитв о том, чтобы был передан, возвращен церкви исторический храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, что в Благовещенском переулке неподалеку от метро Маяковская. Не раз мы и рассказывали о трудной судьбе этого домового храма, созданного в 60-х годах XIX века при активном участии известного железнодорожного промышленника Петра Ионовича Губонина при Императорском комиссаровском училище. Много лет судьба его оставалась неопределенной, точнее, даже мало надежды было на то, что храм будет возвращен Русской Православной Церкви, поскольку к настоящему времени это было уже частное владение. И вот, наконец, на днях состоялось малое освящение этого храма, и под его высокими сводами вновь зазвучали молитвы. Малое освящение храма возглавил протоиерей Владимир Деваков, благочинный Центрального благочиния Москвы, настоятель храма Большое Вознесение у Никитских ворот. Он же и обратился с приветственным словом прихожанам возрожденного храма.
Передаю всем благословение Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского, всей Руси Кирилла, который и благословил нам совершить этот чин, чин малого освящения храма, для того, чтобы иметь возможность совершать здесь божественную литургию, приносить бескровную жертву. Более 95 лет тому назад этот храм уже был закрыт для молитвы. И, казалось бы, уже навсегда это место уже было потеряно для церкви. Но вот Божьей милостью, усердиями, стараниями благотворителей храм снова возвращен церкви. Теперь он еще нуждается в том благоукрашении свойственного, как свойственно каждому храму. И надеюсь, что все будут стремиться к тому, чтобы действительно благоукрасить этот храм. Большинство здесь священнослужителей, все сейчас находящихся, я думаю, вспоминают и свои храмы, в каком порушенном состоянии воспринимали их. И теперь это уже воспринимается как сон, потому что все это уже ушло. И теперь, когда воссоздано, уже почти воссоздано, и где-то полностью воссоздано благолепие храма, так уже и забывается та разруха, которая была, как апостол говорит, когда жена рождает, она терпит муки, но когда родит ребенка, она от радости уже не помнит. Она радуется, и радость ее закрывает все эти муки. Точно так же и здесь, конечно, сейчас еще отцу настоятелю, хоть он и радуется, но еще не полной радости, потому что еще надо много потрудиться для того, чтобы Бог украсить этот храм, и чтобы он дал опять стал тем священником, которым он был. А надеюсь, несомненно, он будет здесь, тем более, что здесь вот и курсанты присутствуют, которые действительно будут здесь и духовные силы почерпать в этом храме, духовно укрепляться и способствовать тому, чтобы действительно этот храм и согреть той молитвы, которая была свойственна храму. Как говорят, стены этого храма, наверное, хранят в себе ту силу молитв, которая возносилась в этом храме. Будем надеяться, что и дальше будем возгревать этот храм своей молитвой. Помощи Божьей, милости Божьей и благословенных успехов в ваших предстоящих трудах.
Молитвы Богородицы.
храм во имя святого благоверного князя Александра Невского при императорском комиссаровском техническом училище в 60-х годах XIX века освящал святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, просветитель Сибири и Америки. Здесь молились, сюда делали пожертвования преподобномученица, великая княгиня Елизавета Феодоровна, великий князь Сергей Александрович, великие князья Константин Николаевич и Константин Константинович Романовы, а также княгиня Надежда Борисовна Трубецкая, граф Иван Давыдович Делянов, министр народного просвещения, как я уже говорила, потомственный дворянин Петр Иванович Губонин, промышленник и благотворитель, Христиан Христианович Меен, почетный смотритель Семеновских училищ, потомственный дворянин и почетный гражданин Москвы Осип Иванович Комиссаров и многие-многие другие, чьи имена вошли в историю и составили славу нашего Отечества. На малом освящении храма, кстати, присутствовали потомки Комиссарова и Губонина. Мы с вами в историческом событии встретились, слава Богу, и новая страница в истории этого храма. Петр Иванович, Лидия Васильевна, очень рада вас видеть. Вы как-то связаны с этим?
Связан, конечно, потому что отца Владимира Антонова очень давно знаем. Были прихожанами храма Большое Вознесение, а отец Владимир Антонов оттуда. Вот так вот Виктор Иванович также связан, потому что его предки тоже Комиссаровы, и вот они участвовали в строительстве и училища этого храма.
Императора спас прадед. Я раньше приезжал в советские годы в Петербург, и вот летний сад. Там висела такая табличка, что вот Осип Иванович Комиссаров спас Александра II, 1864 год. Но тогда город такие были, вот тяжелые, ведь, поэтому не будешь говорить, а потом что говорить?
Вы знали, что говорить? Это ваш предок, да?
Я знал, да. Приятно, там, что предок участвовал в таком вот деле.
Юрий Николаевич Губонин.
Очень приятно.
Внучатый племянник Петра Ивановича. Правнучатый.
Да близко все равно. Все равно. Фамилия-то да, она да. Жива.
140 лет, да. Можно сказать, всего лишь прошло. Да. Семья Губойных хранит память, собирает материалы о своем великом предке. Много. Серебряков Владимир Витальевич, летописец вот этого здания, храма и всего, что связано, потому что институт автомеханический, в котором обедает профессор Серебряков, он как раз вышел из недр этого здания. И после революции здесь было три института, представляете, высших на базе императорского технического ПТУ, если так можно выразиться, представляете, три высших института. Вот так. Сейчас у них будет 150-летие отмечаться вот института. А вот виновники стоят, Губонины, которые построили это здание. Вот связь времен.
По завершении службы я подошла к настоятелю возрожденного исторического храма Москвы, протоиерею Владимиру Антонову. Примите наши сердечные пожелания.
Спасибо, Господи. Вот, ради Радонеж, конечно. С радостью я, конечно, вот, вижу вас. И помогали нам вот и тем, что давали и слово на радио Радонеж, чтобы можно было что-то об этом храме рассказать. И призывали, когда мы здесь совершали молебны на улице у стен храма. Отец Мельхиседек очень поддержал там, таким трогательным вот, каким-то словом на передаче. И, конечно, вот Евгений Константинович, он тоже очень быстро откликался на наши
просьбы.
Вот. Тем более, что в прошлом году это был год благоверного князя Александра Невского, это был год юбилейный. Вот. И вот в этот юбилейный год мы, слава Богу, вот, получили такую радость вот, войти в этот храм после нескольких лет невозможности даже войти сюда. Появился вот этот человек, который нам помог, который выкупил этот храм, уже оформили собственность.
Будем молиться за него. Как его святое имя?
Валерий.
Валерий, братья и сестры.
Фатинья вот, и Татьяна. Вот, вот они. Помолитесь, пожалуйста, за Валерия, Фатинью и Татьяну. О их здравии, те дела добрые, которые они совершают, чтобы Господь и их тоже поддерживал и вознаградил за их такой вот самоотверженный такой поступок, который многие не понимают, как это можно вот так вот здесь.
Да, не виллу на Канарах купить, храм.
Храм и передать его церкви. Даже не колокол. Конечно, всякое даяние благо, и всегда совершенно свыше есть.
Даже лепта.
Любая лепта вдовы, может быть, дороже всех даров, да, которые она дала от своего имения, того, что у нее было. Но эти люди, понимаете, отдали большие деньги, я не буду говорить, какие. Мы потеряли всякую надежду, что когда-то этот храм будет передан церкви.
Частное владение,
да,
и никак не
поступишься. Да, и никак не поступишься. Но вот вдруг человек вот пришел, увидел, и его осенила вот такая мысль. Это только вот какое-то Божие, может быть,
произволение,
которое Господь совершает эту помощь нам, людям, через других людей. Он эту помощь совершает для нас, для нашего спасения, утешения нашего, и вразумления, и утешения. Но самое главное, что Господь дает возможность людям другим проявить это благородство, эту доброту, щедрость, чтобы через них воля Божия совершалась, через них Господь протягивал руку, потому что как говорят, вот с Божьей помощью как-то что-то там свалилось, понимаете? У нас бывают иногда такие понятия, что говорили древние, Deus ex machina, вдруг откуда-то, значит, само собой. Нет, Господь каждому человеку желает спасения, и в первую очередь тем, кто благо творит. Он пробуждает у этих людей желание творить это благо, он побуждает их к добрым делам, порой необъяснимым поступкам. Для других это безумие. Лучше, наверное, действительно виллу на Канарах купить или прогулять где-нибудь там, или что-то такое. Посмотришь.
Вы многие так и делают.
Да. Послушай, как люди бездумно
расточают
то, что может послужить и их памяти, послужить другим людям, поколениям людей. Вот Мейн и Губонин, которые это училище создали, вот они построили, и в том числе этот храм, их имена начертаны на небесах. И они будут, даже если этого храма его не было, но все равно их имена были известны, и у Господа они там в скрижалях записаны.
И удивительно, что и потомки-то их здесь.
И потомки, да, сегодня собрались, да. Вот. И здесь, конечно, каждый, кто приходит сюда, каждый, кто что-то делает, он, безусловно, будет Господом вознагражден. И эти труды, которые мы здесь совершаем, они нужны прежде всего нам самим, для нашего спасения. И для тех, конечно, кто будет сюда приходить, через кого будем и мы получать помощь. Так что я желаю помощи Божией ради Радонеж, всему православному братству Радонеж, всем слушателям, всем читателям. Низко кланяюсь и надеюсь, что вы придете сюда к нам, чтобы разделить с нами радость общения с Господом в этом храме. И кто-то, может быть, окажет какую-то помощь, а кто-то просто помолится. Просим ваших святых молитв.
Причем
храмик маленький, но хороший.
Высокий, радость. И смотрите, вот прямо как будто вот так специально написано, надвратная икона, как будто
вы знаете,
шлем.
Нет, вы знаете что? Я вам скажу по секрету.
Выключите.
Вот. Нет, можете не выключать.
Секрет по всему,
да,
свету.
По секрету всему свету. А помещение, оно является памятником истории, как само здание, но особенно это вот помещение. Есть памятник истории и культуры. Вот там была, говорю, там посудомойка была, здесь была столовая номер один, там столовая номер два. Начинать-то надо чего-то как-то благоукрашать. Вы обратили внимание на этот иконостас, как бы царские врата, вот эта вот икона, вот эти двери. Они исторические. Это первый фанерный иконостас, храм Большое Вознесение. Не было ни иконостаса, там мы тоже пришли, там была полная разруха. Буквально за два дня был написан, созданы вот эти вот врата, вот эти дьяконские, царские врата, вот это вот навершие, там еще были какие-то. И пока мы не восстановили первый алтарь того храма, мы пользовались вот этим вот фанерным. Там один из батюшек нашего храма, отец Олег Клемышев, получил назначение в храм Успения вот на Сретенке, в Печатниках. Когда разобрали этот иконостас, он переехал к нему туда. И долгие годы...
Походный прямо, да?
Да, и долгие годы служил там этот иконостас в храме Успения в Печатниках. А теперь, значит, когда они уже восстановились, И вот буквально перед, по-моему, крещением они установили новый иконостас, уже постоянный в этом самом пределе, где это стоял. И как раз подоспело, вот мы, я обратился к отцу Олегу, слушай, я говорю, у нас где-то приходящий иконостас, я говорю, мне нужно обязательно срочно, да собирайте, говорит, слава тебе, Господи, чтобы мы, вот мы благодарны, что этот иконостас нам послужил, и теперь кому-то еще послужит, так что пока вот мы вот получили этот иконостас.
Ну, хороший, и, добрый, да, знак, да, значит,
с радостью,
у вас.
Да, с радостью я в эти царские врата исходил.
Родные, их, да?
Да, я был диаконом еще в 90-е годы, я вот этими вратами входил и исходил. И там, так что это родное, все родное, все родное,
да,
свое.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите телефон 964-550-70-70. Спасибо вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких – иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 31 марта по 5 апреля, 69-й павильон ВДНХ. Время работы – с 11 до 19 часов. Телефон для справок 495-780-67-81. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять крест. На православной выставке «Вербная неделя» с 31 марта по 5 апреля в 69-м павильоне ВДНХ стенд номер 9. Можно будет посмотреть образцы и заказать очень красивый крест на надгробии из камня с подставкой и цветником со скидкой 40%. Скидка действует до конца выставки. Возможно бесплатное хранение и доставка по всей России. Подробности по телефону 8-910-799-3479 или на сайте крест-nn.com. Повторяем телефон 8-910-799-3479, сайт крест-nn.com. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 26 по 31 марта в Сокольниках для вас будут представлены святыни Урала, а также иконы, церковная утварь, книги, одежда, продукты питания. С 26 по 31 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках. Павильон 11.1, вход свободный. От станции метро «Сокольники» будет курсировать бесплатная маршрутка.